Лёсь! Лёшь! Обедать всё стынет!
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И сегодня у нас тема очень вкусная. Кстати, прежде давайте я скажу...
На других не бывает.
Да, скажу вам приятного аппетита. Если вы за столом, значит, или где-то принимаете еду в себя. А мы сегодня поговорим. Ты знаешь, я хочу к тебе обратиться, Марин, как к профессиональному нутрициологу, да?
Молодец, ты выучил это слово.
Конечно. Скажи мне, это полезное?
Очень.
Очень, да? Друзья...
Но они тоже бывают разные, кстати.
Но вот сейчас о самых полезных.
На самом деле нет вредной еды.
И вкусном
мы сейчас,
поговорим.
Мы сейчас идем в дебри. Поэтому да, полезно.
Крупы да. Сегодня у нас. У каждого есть в рационе, я думаю, эти продукты. И поговорить с нами на эту тему согласился шеф-повар, историк кулинарии, наш друг Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
Здравствуйте,
добрый
день,
Антон.
Здравствуйте.
Скажите, господа, какие у вас любимые? Антон, у вас есть любимая
крупа?
Крупа.
Что вы больше всего любите?
Крупы. Я очень, например, люблю кускус и булгур. Так. Это все пшеница.
Угу.
А, я не очень люблю пшенку. Это просо.
Я тоже.
А, я хорошо очень отношусь к гречке.
Угу.
А, манка – это детская травма однозначно.
С комочками.
Да, я не люблю кино.
Не
люблю кино, да.
А почему?
Ну, кстати, многие говорят, что это все-таки больше, точнее, не крупа, а такой белок.
Да лебеда это просто.
Да.
Просто нет, почему это крупа? Рис тоже крупа, но рис правда злаковая. Это все-таки немножко другая биологическая история, но тем не менее, почему нет? Это крупа. Но вот эта вот грань орехового вкуса и горчинки как-то вот не симпатизирует. К тому же у меня такой триггер-историка, что лебеда – это хлеб голода. Лебеду, кстати, ели и на всем протяжении Европы, когда уже совсем плохо
это
было.
Не триггер даже, это так и есть, это правда, что... Вернее, это триггер, но и так и есть, что лебеду ели во время войны, заменяла хлеб.
Но и до войны тоже, что всегда, когда есть ничего было.
Бабушка рассказывала, когда она была... Во время войны она была, ну... Не ребенком, а, скажем так, подростком, девушкой, и что ей мама прям заставляла ходить в поле куда-то, собирать эту лебеду, крапиву, и вот они готовили из этого всего какие-то продукты.
И вот как раз, на самом деле, правильный это очень заход, потому что ведь, ну, древнейшая пища наша, это, конечно... то, что удавалось добыть после хищников, то есть, ну, люди-то начинали, еще не люди, а предки людей начинали свое становление новым биологическим видом как падальщики, то есть нашли способ расковырять, доковыряться до костного мозга, а следующий этап, потому что одним протеином, кстати, не будешь, это...
Кето-диета не вариант. Да,
да. Да, ну, кето-диета вообще не вариант. И тут уже подтянулось умение обрабатывать злаковые. То есть навыки термической обработки, навыки сбора, навыки перетирания. Вот, собственно говоря, с такого метода проб и ошибок, ну, условная лебеда, условная крапива, то есть эти былинки, с которых можно что-то стрясти, перетереть между двумя камушками зернотерками. То есть, на самом деле, вот эта наша ступка с пестиком, это самый древний способ обработки зерновых. Вот современные мельницы, элеваторы, это, в принципе, такая зернотерка-переросток, если что, ступка-переросток. Но сильный переросток, сильно эволюционировавший. И вот цепь, собственно говоря, цивилизации начинается с хлеба. А, причем, если мы сейчас рисуем в своей голове такой образ пышного, пористого, аккуратного нарезного батона, я вас поздравляю, вы ошиблись. Потому что пшеница, ну, во-первых, это не та пшеница, которая сейчас, а во-вторых, древнейшие злаковые культуры, которыми оперировало человечество, это ячмень и это просо. А вот все остальное подтянулось слегка позже.
Это как бы первоначально, что было
то,
в пищу
одомашнено. Была домашняя пшеница.
То есть ячка это вот?
Да, ячневая крупа, вот это вот все.
Как
мало
ты сказала?
Ячка. Ячневая крупа.
Да. Вот так называют ее.
Гречка, ячка, да?
Да.
А, гречка, ячка, как интересно, риска.
Каша дружба.
Дружба,
да-да-да. Смешать все вместе и вытрясти жучков.
Да.
Кстати, о хранении. Не хотите жучков в пищу, храните ваши крупы в банке, а банку в тумбочке.
Так,
желательно закрытый и относительно прохладный, да, совершенно верно.
А если на балконе хранить, например?
Зачем?
Нет? Ну, нет. Там ну, прохладно.
Нет, нет. Да нет, вполне достаточно обычной кухонной тумбочки, нормальная... где хранится стеклянная банка, да.
Нормальная муха никакая не заведется, если холодно, мне кажется. Она испугается?
Нет, достаточно нет? прохладная комнатная температура. Это где-то 18-21 градус.
Это любая крупа.
Ну, и опять же следует учитывать, крупы, конечно, хранятся долго, до сих пор находят археологи ухоронки еще неолитических времен. Но это не повод запасаться крупами на столетие. Поверьте, если случится страшное, от голода это вас все равно не спасет, а через пару лет придется выкинуть.
Ну почему на гречке можно месяц прожить? Разные, главное, соусы туда добавляй. Вот Марина любит с песто, я люблю добавлять соевый соус. Очень хорошо.
Умами, и там, кстати, умами, обратите да. внимание.
Что такое умами?
Умами – это пятый вкус.
Да-да-да.
Вот вы оба синхронно, да? Марина добавляет песто, изящно. Макс по-мужски, сразу бескомпромиссный соевый соус умами в чистом виде.
Понятно. Я еще могу с тартаром, мне еще нравится. Но главное, чтобы там была огурец.
Слушай, я была в субботу в одном ресторане, ну, в каком-то там, неважно, в каком ресторане, там подавали зеленую гречку с тунцом вяленым. Ну, такое очень странное сочетание, на мой взгляд.
Зеленая гречка – это просто модно. Да. Я не буду говорить, что это съедобно, честно. Нет. Ну, это очень любят нутрициологи.
Я люблю зеленую гречку, да.
Да.
Я правда люблю. Не потому, что я нутрициолог, а мне правда нравится ее вкус.
Господа, я обращаюсь к нашим слушателям. Напишите, пожалуйста, ваши любимые крупы. Едите вы их, если они у вас в рационе. И что вы делаете? Вы их делаете как гарнир? Или, может быть, вы готовите тот же плов, гричотто, ризотто, какие-то другие гречота блюда.
Обожаю, что же это такое? Давайте-то заодно просуждаем.
Про что?
Что такое гречота?
Давайте.
Что такое перлота?
Давайте начнем с гречки. Самая популярная, я ее тоже люблю. Что мы такого не знаем про гречку? Ну, все же уже известно, обговорено 550 раз.
Ну да, тот, несмотря на то, что гречка родом из Китая, 75% всего урожая гречишных культур снимается в России, если что.
Антон, это правда, что на Западе гречку практически не знают?
Потому что они чувствуют горький вкус.
Да нет, они просто ее не знают, хотя раньше ели, как-то угощал я одного португальского джентльмена, и вот он никак не мог понять, что это такое. Я ему говорю, that's buckwheat. What's a buckwheat? Что это вообще за крупа? Вот он даже слова такого не знал. Он пытался, это булгур пережаренный или еще что. Но я так пока не полез в интернет тыкать в латинское обозначение, что это не булгур, что это не пшеница, что это не темный рис, это именно отдельное растение. Так нам не удалось договориться. Несмотря на то, что гречку знали, ели, в принципе, на всей территории Евразии, действительно, в Европе ее забыли. Сейчас это остромодный продукт. Как, кстати, перловка. То есть я помню, как лет, наверное, 15-20 назад в каком-то понтовом швейцарском ресторане подавали баранину с перловкой. Это было очень круто.
Вот времена. Не подумаешь, перловка, мне кажется, это вообще советский какой-то продукт.
Но все-таки
Нет, это одна из древнейших круп, если что. Вот как раз, когда мы едим перловку, когда мы запариваем ячмень и варим ячменную кашу или ячменную кашу, когда мы едим пшенную кашу, мы как раз едим то, что ели наши далекие предки. А вот современные лущеные крупы, которые хорошо развариваются, манка, опять же, все это было достаточно дорогим и малодоступным. Вот, например, привычная нам гречка – это одна история. Были еще смоленские крупы, то есть совсем лущеная гречка, совсем мелкая, которая была по консистенции, ну, наверное, ближе к манке и кускусу.
В Бразилии, Макс, извини, гречка деликатес, пишет Ксения, друзьям возим в подарок.
Да.
Потому что ее не знают, конечно.
По поводу перловки. Не от того, чтобы суп стал рассольник насыщеннее и, как это, питательнее, да, стали туда добавлять.
Нет, ну и
или это было изначально?
Рассольник от дитя голода, причем 18-го года, опять. Да, поэтому туда и запихнули. А, собственно, предок рассольника кальяй, конечно, никакой перловки там спокон веку не было. Но... Давайте вот вспомним. Щи да каша, пища наша. Это раз, и каша из топора – это древнейшая техкарта.
Да-да-да.
Как готовить кашу из топора? Берем топор, кашу и все, что дома лежит. Вот, собственно говоря, так примерно и питались наши предки. Ну, топор, наверное, разве что только в сказках в пищу использовали. А дальше мы берем крупяную основу и добавляем, что реально у нас есть. Кусочек сальца – отлично. Подвядшая какая-нибудь брюква – тоже дело пойдет. То есть все это закладывали, упревали и ели. Ну, собственно говоря, в нашем климате особо-то не до разносолов. Но давайте вернемся к крупам. Итак, мы определились с хранением. Хранить надо правильно.
Вот по поводу гречки. У меня бабушка раньше всегда ее обжаривала.
Да, вот я, это второй момент.
Да.
Когда мы прокаливаем крупы, мы...
Это не только гречку, можно и другие.
Да, и перловку хорошо прокалить. Ну, наверное, вот, уже сильно обработанные истории, не стоит типа булгура, хотя тоже не повредит, и кускус с манкой не нужно прокаливать. А вот тоже кино, тоже можно подогреть, прокалить это добавит глубины вкуса. Дальше. Крупы желательно в целом промывать. Но аккуратно, особенно это касается уже подготовленного риса, потому что если мы купили какой-нибудь совсем ближневосточный рис или из Юго-Восточной Азии, то он, скорее всего, будет довольно грязноват, промывать его нужно. То же самое необходимо, если мы покупаем дивзеру на рынке для плова. Мойте, пока вода не станет относительно прозрачной. Прозрачная у вас станет примерно никогда, но относительно...
Ну, хотя попытаетесь.
Да, мойте до упаду.
Да, нет, ну, придется вот 7 все-таки поменять. И, соответственно, рис все-таки в этих крупах отстоит немножко на особицу, поэтому рис мы замачиваем, а вот все остальные крупы нет. Прокаливать, да, замачивать не надо. То есть можно залить кипятком и оставить упревать в духовке. Это лучший способ, более щадящий, чем травматичный резкий нагрев и способствующий сохранению большего количества полезных веществ. Это выход. Но вот промывать, полоскать в воде крупы, как правило, особо не надо. Но вот за исключением, наверное, пшенки. Она реально грязная.
Марин,
я посмотрю, знаешь, как варю, Макс?
Рис?
Если вам интересно, Антон.
Давай.
Просто беру воду, беру рис, довожу до кипения, закрываю крышкой и оставляю настаиваться.
Оригинально.
Вы так не делаете?
Делаю точно.
Правда?
Так.
Нет, конечно. Я имею в виду, что у меня не кипит рис на плите.
Я тоже
только
так.
Он
это
закипает,
если время
я сразу
у тебя есть.
Выключаю, да, и он сам как-то доходит
он
до нужной консистенции.
Потом...
Насколько это правильно, Антон?
Ну, в принципе, тоже правильно. Хотя, если басмати все-таки проварить, он будет не хуже, поверьте.
Угу.
То есть тут тоже очень важный момент соблюдения пропорций.
Да.
То есть, как правило, базовая пропорция 1 к 2, да. Но есть нюансы.
Один — это гречка, например.
Одна часть
риса,
крупы, одна
да.
часть крупы и две части воды. Есть нюансы. В манке воды нужно гораздо больше. Ну, кстати, с рисом вообще идеальный вариант просто выдерживать тайминг там 12-15 минут в кипящей воде, а потом просто-напросто сливаем через дуршлаг.
Угу.
Вот, потому что с рисом угадать пропорциями тоже очень важно. Ну, есть простая мудрость. Смотрим на упаковку, там все написано. Угу. Правильная пропорция у производителя должна быть всегда указана.
Антон, качество вот той же самой гречки, что продается в наших магазинах, оно может как-то быть плохим? Ну,
потому
гречка,
что есть какой-нибудь гречневый продел, например, да, когда она измельченная.
Да,
или, например, вот мы знаем, что зеленая гречка, это значит гречка, которая не обжарена. Якобы она более полезная, чем та
якобы,
же коричневая.
Якобы, да, но продел это уж совсем измельченная. То есть это вопрос скорее измельчения угу. и... обработки. А главная опасность, которая может быть в гречке, ну, не опасность, а неприятность, это чистота продукта. Сейчас продукт чище гораздо, чем был. Я детское воспоминание, как мы с мамой перебираем
разбирали,
эту гречку, да, потому что там камней было на забор.
Кстати, да,
да,
почему? Откуда этот камень появлялся, камешки? Сейчас тоже я недавно купил гречку, пакетик вытаскиваю, и вдруг что-то такое прям металлический, звук такой, кастрюлю, дзынь. Я выбрал камешек.
К сожалению, это случается. Это просто особенности производства, санитарии, чистоты. То есть сейчас с этим стало гораздо лучше. У вас только один камешек запомнился, а там лет 20-30 чем-то назад это было банальной хозяйственной рутиной. Перебрать гречку, да нет, ничего проще. Нормальная домашняя процедура. Можно и семью привлечь к этому, детёнков всяких, чтобы сидели лапками, перебирали.
А все-таки возвращаясь к пользе гречки и к разным видам гречки, Антон, что скажете?
Из неполезных круп, собственно, как со всей едой, можно посчитать кускус и манку, например, гречневый продел, то есть это то, что уже прошло какую-то обработку. Так называемый processed food, да, то есть обработанная еда. Все остальное полезно, там содержатся волокна, растительные в большом количестве, различного рода витамины, полезные элементы, которые напрягают наш желудок. Особенно гречка, ну, к тому же сейчас очень модно рассуждать про отсутствие или наличие глютена. По сути, это пшеничный белок, который живет, встречается, вернее, в пшенице. Да? Понятно, что ни в гречке, ни в кино ее просто не быть не может по определению. Но непереносимость глютена до сих пор, ну, хоть и... более-менее развивающаяся проблема, но затрагивает очень большое количество людей, при этом искренне сочувствую тем, кому это относится, это поликорректная ставка, но объективно это просто во многом коммерческий ход. То есть если у нас чего-то нет, это отличает нас от всей основной массы. На самом деле гречка – это просто вкусно.
А вот пишет Алани, гречка сейчас потеряла вкус. Я помню, как она была 30 лет назад, так и сейчас.
Рекомендую просто хорошенько прокалить перед варкой. То есть элементарно вы поставили воду в кастрюлю. Тут два варианта. Либо мы гречку заливаем водой, либо гречку всыпаем в воду. Если мы гречку прокалили, она и воду мгновенно нагревает. И вот финальный лайфхак. Жидкость питалась в крупу. Причем это делали на слабом огне. Выключили огонь. Укутали, по желанию, кстати, в какую-нибудь тряпку, полотенце, одеяло, эту самую кастрюлю. И убрали ее в духовку на минимальной температуре. Можно без полотенца просто убрать на минимальной температуре, постоять минут 40-час. И вы получите идеальную рассыпчатую крупу. А дальше с ней уже можно делать все что угодно. Можно молоком залить кашу, своять. Можно просто съесть как кашу. Как известно, кашу маслом не испортишь. Ни оливковым, ни растительным,
гречка
ни сливочным.
Гречка универсальна, мне кажется, в этом плане.
Любая крупа. Угу. И вы помните, мы говорили про всякое ризотто, гречотто и перлотто.
Да.
В принципе, это как раз тот интересный продукт, который каша, но не каша. Вот как, например, плов. В чем разница между пловом и кашей, по сути-то, никакого, кроме вкуса и текстуры.
Ну почему? Туда добавляют всякие специи, овощи можно добавить.
Макс, я просто столько раз пробовал вот, разные абсолютно блюда с одинаковым набором продуктов. Одно плов, другое рисовая каша. Как минимум играет толстостенная посуда. То есть в алюминиевой кастрюльке вы плов не приготовите, он у вас слипнется. Слишком резкий нагрев.
Консистенция другая.
Конечно.
Да?
Плов это плов. То есть это рассыпчатое блюдо, в котором вкусы перемешаны. А рисовая каша – это слипшийся комок. И то же самое с ризотто. Ризотто, оно должно быть кремовым, но каждая рисинка должна быть отдельно, и она должна быть альденте. Вот здесь, кстати, гречка идеально. Ее переварить можно. Но это надо проявить усердие и настойчивость. В отличие от риса, секунду промедлил, и все, оно перешло. Тоже, а особенно с перловкой. Вари ее, не вари ее. Она как была альденте, так останется до конца, до скончания века.
Уверенная в себе крупа. Но все-таки вот вы сказали, что не любите зеленую гречку. Быстренько сейчас я договорю про эту гречку и перейдем к другим крупам. Стоит ли покупать зеленую гречку, потому что она более полезна, или не стоит?
Ну, вот это вот как раз обсуждение из, мне кажется, из области того, чтобы мне такое съесть, чтобы похудеть. А зеленая гречка сама по себе проблемы со здоровьем не решает. Это не ее функционал.
Но она более разваристая, получается.
Она более разваристая за счет того, что она менее обработанная. То есть я полагаю, что никто целиком на гречке не сидит. Это не является основой.
Ну, я надеюсь, что в наше время уже,
Я лет 16 назад сидел именно на гречке целый месяц. Нормально было. Правда, я потом ее полгода вообще не мог есть. Вот. Я, кстати, хотел спросить, с точки зрения диетологии, Марин, все крупы, они же безопасны, ну, как бы потолстеть, кроме риса.
И манки.
Манка еще,
и манка.
Да.
Рис и манка. Цельный,
ну, перловка, булгур, рис, желательно какой-нибудь красный.
Диетические продукты.
Ну, что значит диетический, Макс?
Ну, типа, не так, как
хлеб. Ну, я, например, не советовал покупать каши быстрого приготовления.
Скажи так, есть длинные углеводы, есть быстрые углеводы. Вот манка – это быстрый.
И каша быстрого приготовления тоже, как правило.
Мгновенно впиталась кровь, инсулиновый удар. Организм радостно отвечает на этот удар откладыванием жиров, бочков и прочих радостей
чем
жизни.
Чем дальше каша, дольше каша варится, тем лучше.
Да, даже, собственно говоря, та же овсянка. Вот есть овсяные хлопья пропаренные, мгновенно разваривающиеся, а есть овсяные хлопья, ну, геркулес, которые...
Такой есть известная такая марка, он в узких кругах называется «Мужик с косой». Не видели?
Видел,
Геркулес,
видел.
Когда, ну, на упаковке мужчина с косой, женщина такая тоже стоит в поле. Вот хороший Геркулес, правда.
Смотрите, Сергей Александрович пишет. Добрый день, скажите, пожалуйста, а эта передача будет в повторе или в архиве? Очень интересная, но поздно подключился.
Конечно будет.
Вы можете зайти на наш сайт, там в рубрике «Программы ведущие», программа «Провиат», все будет выложено и можете почитать. Рис нужно промывать после варки, спрашивают слушатели. Вот сварил, потом промыл.
Любимый вопрос.
Первый раз. А зачем?
Да. Вот мне тоже такой вопрос, а зачем вы будете вымывать все то, что полезное вы из него
выварили?
Крахмал
же там говорят.
Крахмал, если...
Он уже нет, и так уже выкипел.
Если промывают, на самом деле, только ради одной цели. Очистка. очистка от пыли, от грязи, каких-то мелких частиц, которые всплывут, которые, когда мы их замочили, все. Mm-hmm. А крахмал у нас при варке уже весь выделился. Все, дальше и потом впитался, осел обратно на рисинках. Что вы хотите с рисом сделать? Намочить его снова, но он уже был мокрый.
То есть промываем до?
Конечно, конечно.
После уже не занимаемся.
Приготовленный продукт, он предназначен в пищу. Не надо над ним дальше издеваться, тем более заливать его некипяченой водой.
Как и пасту, макароны тоже не промывают же, все это не нужно делать.
Но если это что-то страшное, которое слипается еще в пачке, сделано из непонятно чего, то, конечно, промыть можно, чтобы охладить. Здесь просто вот такой отголосок народного воспоминания о понимании процессов. Угу. То есть промывание охлаждает пасту, и она, по идее, должна остаться альденте. Но просто можно выключить ее на 30 секунд раньше, она также будет альденте. Вот что нужно сделать, это слегка залить ее растительным маслом, оливковым, подсолнечным.
Антон, неважно. Вопрос такой, вот пишет Альберт. Мне один мигрант рассказывал, что участвовал в процессе подкрашивания риса, превращая его в популярный красный с помощью измельченного дробленого кирпича. Возможно ли такое, подкрашивают и подделывают ли... Что
красный
улетело?
Рис. Красный рис. Я добавлю, и черный.
Да. Я вообще хотел спросить, бывают ли подделки в крупах?
Легко. Ну вот то, что вы упомянули... То, что вы упомянули, вот где взяла на рынке, очень надо хорошо знать своего продавца, чтобы не купить обычный среднезерный рис, который просто посыпали вот тем самым толченым кирпичом. Поэтому и предлагаю его хорошенько промывать. Даже если вы ошиблись, у вас будет обычный рис, ну хотя бы кирпича не поедите. Уже плюс. А что касается бурого риса, то это вообще не рис, это такая болотная былинка, родом из Северной Америки, поэтому ее тоже не подделают, она уникальна. Совершенно другую текстуру имеет, просто по подобию названа. А в остальном, это правильно назвать не подделкой, а пересортится. То есть средний сорт басмати выдает за элитный, например. То есть басмати чем длиннее, тем круче. Но и тот длинненький, и тот ничем не спутаешь. И вот можно поменять этикетку, тем более в стране, где у нас нет такой рисоедческой культуры. Вот я только что вернулся с крупнейшей пищевой выставки в Дубае. Я в жизни не думал, что производят столько риса. Вот одно дело знать, вернее, теоретически, а другое дело видеть эти нескончаемые ряды экспонентов с невероятным качеством риса.
Но у нас нормальное качество.
У нас все виды риса представлены в России, нет?
Да что вы, даже близко нет. Но да, у нас нет такой потребности, такого запроса. То есть у нас, в принципе, рисовую кашу от ризотто не то чтобы сильно отличает. И это не есть недостаток, это просто особенности национального потребления. Зато мы едим гречки больше, чем все на планете.
Это правда.
Вместе взятые,
кстати. А вы попробовали какой-нибудь необычный вид риса на этой выставке?
Я...
вас удивило, это возможно.
Поскольку я там тоже работал, то особо был не попробуешь.
Я хочу просто сказать, вот, например, я недавно готовил ризотто, да, и для ризотто же нужен специальный сорт риса.
Арборио или
Карнароли? Арборио, да. И запросто я до этого как-то не задумывался, что нужен специальный рис, сорт риса и так далее.
Высококрахмалистый.
Да, и в итоге я нашел этот арборио в обычном магазине, и совершенно по-другому получилось. Я еще по поводу, закончить, чтобы с гречкой. Что бы вы не советовали делать из гречки, Антон? Вот, гречо-то мы сделали. Или с чем-то она не сочетает?
Крупеник. Да нет, на самом деле гречка, это сильный продукт, который будет доминировать над нейтральными вкусами. То есть, например, гречка с вареной курицей – идеал ЗОЖ.
И брокколи.
Такое себе, да.
Тоже неплохо, почему?
Вот, например, гречка с томатами, тот сильный, мощный, они очень хорошо подружатся. Угу. Гречка хорошо будет с жирной рыбой, они друг друга дополнят сухой рыбой. Уже суховатая гречка и сухая рыба – такой себе пейринг. Хотя их может объединить насыщенный сливочный соус. То есть гречка, в принципе, продукт универсальный, но нуждающийся к правильному угле подхода.
Друзья, что еще можно приготовить из гречки и других круп, мы узнаем сразу после новостей. Антон Прокофьев сегодня наш гид в крупах. Поехали!
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление.
13:35 в Москве, мы продолжаем говорить о крупах. Марина Александрова и Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, с нами в гостях. Антон, давайте какой-нибудь рецепт нам.
Но поскольку мы все вокруг да около, вокруг ризотто ходим и ходим, давайте все-таки с ним расставим точки над «ё». Итак, ризотто. Для этого нам потребуется рис марки Карнароли или Арборио, то есть круглозерный высококрахмалистый рис. Именно он дает значительную часть вот этой вот нежной текстуры. Перед тем, как сделать ризотто, мы мелко режем кубиком морковь, лук, сельдерей и обжариваем их до мягкости на оливковом масле. Как только мы его обжарили, добавляем туда, всыпаем рис. Мы его не моем, не замачиваем, вообще не беспокоим. И обжариваем до прозрачности тоже, то есть рис должен приобрести такой вот фарфоровый, фаянсовый цвет прозрачности. Mm-hmm. Как только мы это все сделали, мы берем стакан риса где-то и около литра бульона, который у нас тихо-тихо побулькивает рядышком на соседней конфорке, вливаем туда стакан вина.
Сразу.
Да, выпариваем его полностью практически. И как только у нас все выпарилось, вливаем пару-тройку половников бульона. Да, чтобы он полностью закрыл рис, но при этом у нас рис в нем не плавал, чтобы так вот была такая густая масса. И начинаем помешивать, убавив огонь до минимума. И вот мешаем, мешаем, мешаем. Выпарился бульон, еще добавили половничек, не больше. То есть и где-то эта процедура занимает где-то 11-12 минут. Тут важно, уже ближе к концу у нас получается такая красивая текстура. Надо пробовать рис. Если мы рисинку раскусили, и она у нас еще заметно хрустит, значит, еще надо чуть-чуть подготовить. И если она уже альденте, все, у нас все готово. Снимаем с огня, вводим туда нарезанное мелким кубиком холодное сливочное масло, размешиваем, добавляем натертый пармезан, размешиваем, и базовая ризотто бьянка у нас готова. Если мы хотим его использовать позже, то мы останавливаем приготовление на моменте ощутимого хрустения риса на зубах, не добавляя ни масла, ни пармезана, ни доводя по вкусу. Последнее, что я забыл упомянуть, посолили, поперчили, но это, наверное, по умолчанию все делают. И когда нам нужно будет ризотто доготовить, мы ставим на плиту, добавляем немного бульона, разогреваем, пока разогревается, он доходит до состояния альденте, масло, пармезан, соль, перец, и бьянка, ризотто-бьянка готова.
Великолепно.
И уже в конце добавляем все, что мы хотим, какие-то вот можно шафран добавить, ризотто-меланезе, куда добавляется еще и костный мозг. Можно добавлять томаты, ну, любые вкус ароматические добавки, но это все делается в конце.
А креветки когда?
Ну вот, креветки, как правило, приготавливаются отдельно и уже потом смешиваются с ризотто.
Вводятся жарить отдельно вместе с рисом.
И, очень важно играться с бульоном. Например, если вы хотите сделать ризотто с сыром, например, с горгонзолой, то имеет смысл варить его на овощном бульоне. Если вы ризотто планируете делать с насыщенным ярким, с каким-нибудь мясом, например, бычьими хвостами, чего бы нет, то бульон мы используем мясной. Если ризотто с рыбными морепродуктами, то, естественно, берем рыбный бульон или, например, ну, рыбный бульон, да, даже креветочный отвар даст ненужный цвет.
Сейчас, знаете, хотела вас, Антон, про что узнать? Ну, это не крупы, но некоторые думают, что это крупы, которые работают под прикрытием. Это кускус и орза паста.
К этому еще можно добавить и птитим.
Да.
То есть как раз кускус – это пшеница. Она работает абсолютно неприкрыто и в открытую. По сути, это перетертая пшеничная мука с небольшим количеством воды. То есть получается такие вот а-ля как манка, небольшие кусочки. Готовить кускус очень просто. Примерно один к одному запариваем кипятком или бульоном, оставляем под крышкой несколько минут, 3-5, в зависимости от количества. Добавляем в конце соль, перец, растительное или сливочное масло, размешиваем вилочкой, разрыхляем, и кускус готов.
Наслаждаемся. Да. Не самая полезная крупа все-таки.
Безусловно, но опять же, нет однозначно вредных круп. Есть их неумеренное постоянное потребление. То есть есть все время манку, не надо. Иногда можно себе позволить. Почему-то на Ближнем Востоке, где кускус, особенно в Леванте, едят постоянно, или в Марокко, большого количества избыточно полных людей тоже не наблюдается.
Да, мы и не привыкли к этим крупам, кускус, киноа, это как бы, ну...
Как не привыкли? Сейчас они очень популярны.
Ну, популярны. Кстати, по поводу популярности, вот все
эти... орза, подожди, Макс.
А, орза, да-да-да, и птитим.
И птитим. Ну, орза — это история такая, что... Иптитим имитация риса из пшеничной муки. Ну, как, собственно говоря, любая паста. Mm-hmm. То есть это паста в виде риса. Но если орза – это такая вот веселая итало-греческая история, то иптитим – это израильский ответ на арабскую блокаду Израиля, в том числе вылившееся в прекращение поставок риса. И тогда израильтяне сделали иптитим, то есть такие веселые жемчужные шарики из пасты. Очень модная, кстати, штука сейчас.
Угу. А Кроули спрашивает, что такое альденте?
Альденте – это означает то, что вот наши привычные макароны с детства, они разварены, ну, практически в кашу, да, то есть они мягкие. А вот альденте – это макаронина с характером. То да. есть у нее в середине такая полутвердая, серединка такая полутвердая, то есть она уже не хрустит на зубах, угу. но еще не вязнет, как что-то совсем мягкое. То есть это мы, когда едим макароны, мы едим уже не какую-то странную кашу, мы чувствуем каждую макаронину, и это получается, за счет этого блюда приобретает текстуру. Нет, полусырое – это с хрустом. Вот именно альденте. Это альденте. Очень тонкая грань.
По-русски, можно сказать, немного недоварено.
По времени это 30-45 секунд.
У меня такой вопрос. Все вот эти крупы, которые мы обсуждаем. Гречка, ну, рис хорошо, он, может быть, есть. В ресторанах высокой кухни участвуют они? Потому что сейчас это же все-таки такое что-то домашнее.
Нет, безусловно. Это сейчас очень актуальный тренд. Использование вот этих вот забытых круп. И чем они грубее, тем это лучше считается. Особенно в ресторанах высокой кухни, нордической кухни. Как раз обращение к истокам. Ну, мы еще мха сверху покрасить вообще идеально будет.
Мха?
Мха.
Чтобы совсем по-современному.
Точнее, чтобы совсем было нордически, да.
Съедобные. Да. Окей, расскажите, Антинуа, все об этой крупе говорят, но вот что из нее делать, с чем она сочетается, как ее готовить?
Ну, собственно говоря, киноа также отвар промывать, чтобы вымыть эту самую горечь. За которую ее очень многие не любят и не ценят. Ну, собственно говоря, было бы что любить из-за горечи. Но mm-hmm. если мы ее промываем, то горечь уходит. Вот, после этого мы ее отвариваем, откидываем на дуршлаг. И ее можно использовать в горячем виде, можно припустить в каком-нибудь растительном молоке, кокосовом, например, вкус будет еще ярче и богаче. Но, как правило, кино она идет как гарнир. Надо формировать такую интересную, такую рассыпчатую, мелкодисперсную текстуру. Или может служить заправкой для салатов. Вот, например, классический ближневосточный салат с булгуром, петрушкой, мятой и томатами. Вот кино может играть роль булгура, такая же вот мелкодисперсная история, которая...
Марина сейчас для меня просто в шок ввергла. Оказывается, в этой крупа, название этой крупы, ударение ставится киноа.
Киноа, да.
А мы киноа.
Киноа, ну это очень такое слово-то.
Ну да, не наше, да. Поэтому можно. А какая крупа самая капризная, скажем так, вот которую прям вот...
Манго.
Манго, сразу, прям вот аккуратно, сразу, да.
Потому что я надо
комочки.
Наши любимые холодные комочки.
Да, все остальное...
Ну что, как сделать, чтобы не комочков не...
Мешать. Постоянно мешать, вот все. Угу. Она требует внимания. Вот с ризотто та же история, чтобы не получить гречневой каши, его надо постоянно помешивать. Угу. Все остальные крупы и блюда из круп, собственно говоря, настолько древние, что именно поэтому их использовали в пищу, так как возни при приготовлении минимум. Ну, они потребуют время на приготовление, угу. но именно времени, а не человеческих сил.
Булгур. Не можем да. его не вспомнить. Что вы считаете?
Булгур – это дробленая пшеница. Угу. Обожаю его за счет угу. его интересной текстуры, интересного орехового вкуса. Вот как раз салат табуля я уже да. упоминал. Булгур великолепно работает со сливочным маслом. Он дает вот это вот сочетание ореховость на ореховость, глубину вкуса, округлость вкуса. Опять же, такая вот приятная, упругая текстура этой крупы. Ну, главное, не переводить.
Еще в мясном бульоне можно его отварить.
Идеально. Да. Вообще, если мы хотим добавить глубины вкуса в любые крупы, отваривать надо не в воде, а в бульоне. То есть, если мы планируем использовать крупу на гарнир, а не в детскую кашу, то лучше задуматься о бульоне. Даже овощной бульон, то есть курбульон, простейшая история. Взяли обрезки овощей, пучок петрушки, кинзы можно без кинзы, не суть важно, сельдерея, корень, то, что под руку попало, залили водой, довели до кипения, минут 15 булькнули, кинули лаврушку, душистый перец, все, вот у вас получился бульон, процедили его. Даже в этом травяном отваре отварить крупу уже будет совершенно другой, и результат гораздо более вкусный, яркий, насыщенный. Потому что вообще кулинария – это как раз комбинаторика вкусов. Чем больше мы на каждом этапе приготовления привносим ароматики, тем нам будет вкуснее.
Еще у нас есть пшено, потому что мы привыкли, что пшено это все-таки в виде каши, да, например, пшеная каша с тыквой.
Кур или... кормить.
Ну, пшено...
Или туда тоже можно. А сейчас очень часто пшено у нас как гарнир идет к каким-нибудь мясным блюдам.
Да, но вообще пшено – это праздничная еда в старорусской древности. Все-таки это... продукт, скажем так, глубокой переработки вот того самого проса. Ну, вот пшенную крупу мы промываем. Ну, да, как гарнир, честно говоря, тоже к ней отношусь. Из-за легкой горчинки довольно прохладно, да. Есть гораздо более интересно. Та же перловка, она более пластична в кулинарном плане. И просто припустить ее на масле с луком, сметаной и петрушкой уже будет совсем хорошо.
Думаю, про перловку.
Да, это про перловку.
Меня еще интересует, я недавно тоже был в ресторане в городе Сочи, и там у них было отдельно меню из полбы, с использованием полбы, что это сейчас какая-то тоже популярное.
Ну, было. То есть это уже немножко ушедшая популярность. Но да, полба действительно одна из таких древнейших круп, которую мы забыли, про которую мы немножечко вспомнили.
Все?
Ну что? Да. А что тут еще добавить?
Может, просто... что-то интересное что-то вы знаете? Интересно. Я просто к полбе равнодушна. Ну, вот, для меня она безвкусная.
Если какая-то. Честно, я ни разу, мне кажется, не пробовал полбу, я не стал ничего брать, потому что ценник в этом ресторане немалый.
Само собой, но есть полбяная мука, например, вот из нее можно блины печь.
Нет, ну из полбы что? Просто отварить к мясу?
Отварить к мясу, можно залить молочком, съесть как кашу, можно полбу смешать с... творогом и запечь в духовке. То есть, но если отварить с мясом в бульоне, то довести, добавить еще зелень или и томатный соус, то получится очень неплохой гарнир.
А можно крупы между собой миксовать? Если...
О, да?
Каша дружба, ну а почему нет?
А если не каша дружба, а что-то другое?
Нет,
каша дружба? Ну, это
микс-круп. Это микс-круп.
А зачем?
Это крупы, которые подружились.
Они друг друга дополняют или как, другой вкус?
Да нет, конечно. В общем, ценность каждой крупы в ее уникальном вкусе. Я вот, ну, большого смысла в этой комбинаторике ценности для себя, например, не вижу. Может, кто-то увидит, порадуется.
Мы вот, когда делаем перцы, я фарширую перец, да, у меня мама всегда добавляла в фарш рис. Антон, зачем это делается? Это как-то улучшает вкус или что
уплотняет.
Это? Уплотняет. Уплотняет. Что это, что дает вот этот рис в фарше, в перцах?
Добавление риса в фарш придает просто, во-первых, удешевляет продукт, собственно говоря, и все. Делает его, с одной стороны, более рыхлым, но изначально это, конечно, больше про дешевление.
Котлетки из гречки.
Гречники. Или гречаники.
Из любых других круп можно
взять?
Конечно. Тогда мы развариваем крупу до невозможности, чтобы все слипалось. Лепим оладьи или котлетки, обжариваем, допекаем в духовке. То есть это тоже такая постная вариация использования круп, почему нет. Или, например, это хорошо делать из вчерашних круп. Уже они не такие свежие, не такие вкусные. Вот, взяли, использовали.
Отварили и потом сделали котлетку.
Да,
как мы, чтобы оно слиплось? Яйцо?
Мука.
Просто без яйца?
Без яйца, конечно. То есть, на самом деле, если мы хотим добиться просто стабильного результата, надо просто переварить.
Альберт спрашивает про кукурузную кашу.
Она же полента.
Да.
Да, такая, ну, я специально кукурузу не стал включать в тему нашего сегодняшнего разговора, потому что все-таки кукуруза это не совсем крупа. Это немножко другая история. Но хорошо, полента, собственно, делаем также кукурузную муку, она же мамалыга, то есть крупного помола, мы ее размалываем, прошу прощения, запариваем кипятком и завариваем постоянно, тоже помешивая, иначе она пригорит.
Родственник манки такой, да?
Да, но получается. Вообще полента штука такая. В отличие от всех остальных круп, в кукурузе нет ничего.
То есть даже манка лидирует.
Да, даже манка гораздо более полезна, чем
ничего.
Кукуруза.
Ну, абсолютно
никаких полезных веществ. Ничего. Да.
Это типа как облизать стену и все типа.
Да, но стену облизать-то вы оближете, а кукурузы вы набьете желудок. То есть это. Да, одно время Южная Италия оказалась на грани серьезной эпидемии из-за того, что люди там постоянно готовили поленту без ничего. Вот, то есть полента само по себе довольно приятное, вкусное блюдо, но в него надо привносить, ну, полезные вещества в любом виде. Это может быть жареные овощи, это может быть сливочное масло, это могут быть какие-то специи. Угу. То есть как гарнир, полента – это неплохо. Но в чистом виде, как постоянное основа питания, это может привести к серьезному истощению организма из-за нехватки полезных питательных веществ. Там нету, кроме растительных волокон, ничего.
Спрашивает 386-й, сечка, что это?
Да. А, сечка – это как раз сильно измельченная крупа.
Любая.
Любая, да.
А, все понятно. Друзья, нам надо прощаться с Антоном, но с вами мы не будем прощаться. Антон бежит работу работать, делать свои...
Что-то вкусное готовить наверняка.
Да, свои какие? Не искусственные, а как?
Растительные, закуски из растительного мяса.
Мяса, да. Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, был с нами в гостях сегодня. Антон, спасибо большое.
Спасибо.
Удачи.
Спасибо вот, вам, приятного аппетита.
Да, и до встречи через какое-то время. Пока-пока. А мы продолжаем наши средства связи.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграмм «Говорит Москобот» и телефон прямого эфира 7373-948, код города 495.
Говорим о крупах. Что вы любите? Какие-то блюда? Давайте свои рецепты.
Ваши каши.
Да, ваши каши.
Альберта написал. Я делал котлеты из... Можно не читали это сообщение?
Нет.
Из отварной гречки, сайра или сардин, лука и яйца. Все перемешивал и жарил. Вкус необычный. Все съел. Понимаешь, гречка, сардины, лук,
да,
и яйца.
Да, слушай, интересно.
Интересный такой аромат стоял в этот момент, когда жарились эти котлеты.
719-й пишет, возможно, пшено тогда было более качественным, но когда его варили дома, дух шел волшебный. В детстве ненавидел только манную кашу с комками в детсаде. Вы знаете,
а мне нравится манка из полбы.
Вот я не ел ни разу. Я в манной каше, у меня из детства, наоборот, очень приятные воспоминания. Особенно, знаешь, тарелка манной каши, а в центре такой кругляшок из кусочка масла.
И комки
вот
повсюду.
Не помню я комков. Это видно, повезло. У меня готовили как-то по-другому.
Я помню, в детском саду до сих пор этот комок. Комком может у меня быть. В горле стоит.
Григорий пишет, моя любимая каша — это рисовая. Я один в семье ее ем. 1 литр молока, 250 граммов риса, а масло граммов 50, соль, сахар. И в мультиварку на 20 минут, не обессудьте, именно 1 литр молока. Да ради бога, если вы так любите, почему нет-то?
Пару слов о горохе относительно супа. Кась, горох же это
горох
не крупа.
Горох это не крупа, да.
В другой программе поговорим.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день. Ой, нет, не добрый. Ну, давайте вот вас тогда послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здрасте, а я как-то кашу вообще не люблю никогда. Меня Андрей зовут, Гуринов, я из Москвы.
Да, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
А почему не любите? Вообще никакую, ни гречку, ни манку, ни рисовую.
Да не знаю, я как-то в детстве, может, когда-то ел несколько раз, а теперь что-то как-то мне вообще нет никакого.
Ну, держитесь, не мучайте себя,
да,
не ешьте.
Да, ну нет, так нет, спасибо, Андрей,
на манку
хорошо
лечь клюет на Неве. Пишет Григорий из ПБ. Если манку долго мешать, то она становится резиновой и не спадает с крючка на течение. Спасибо, Григорий из ПБ. Воспользуемся вашим советом.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Татьяна, Москва.
Да, Татьяна.
Да, мне нравится гречка. Я не только ее просто как гарнир ем, но мне нравится делать ее в суп, как гущу. Если гуща какая-нибудь заканчивается, там капустная, я остатки гречки в суп закидываю, и очень вкусно получается. Получается такой суп гречневый. И очень люблю манку. Люблю манку с детства. Мне бабушка хорошо варила. Не знаю, почему кто-то не любит. Даже и с комочками. Ну, с комочками даже еще вкуснее. Но я любила манку.
Ну, кому что?
Когда зажаренная она была. И в манку мы всегда добавляли варенье. У меня бабушка хорошо варенье варила.
Ну, варенье, да, это хорошо.
Спасибо.
Это мое любимое блюдо.
Манка без комков, такая нежная.
И с вареньем.
Текстура с вареньем, с кусочком сливочного масла и с кедровыми орешками.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Дмитрий из Москвы.
Да, Дмитрий, пожалуйста, что вы любите?
Я вообще любую крупу люблю, даже вот как-то не успеваю. Ну, когда задумываюсь, что буду готовить там через неделю и вот. Но абсолютный хит — это крупы в ухе. То есть либо пшенка.
Uh-huh.
Более быстрый вариант, особенно если свежепойманная рыба на рыбалке, на костре. Или перловка. Вот это абсолютный, мне кажется, хит, но, так сказать, можно не часто, потому что вот настоящей свежепойманной рыбы не всегда бывает.
Понятно, спасибо
большое. Хотел
сразу
ухи. 386-й нам пишет, пшенка, шмат сливочного масла, шлепок сгущенного молока, все перемешать. Приходится вылизывать кастрюлю.
Пшенка, сгущенка,
что-то какое-то такое. Кейт нам пишет. Добрый день, Марина, Макс. Обожаю крупы в супермаркетах. Облизываюсь в бакалейном отделе на все упаковки зерновыми. А мужу иногда варю манку. Очень вкусно. У меня получается. Кать, а почему вы не едите?
Да.
Крупы.
Вот Умка, например, да, советует азу с гречкой сделать. Угу. А 519 говорит, что Никита, пшено вкусно сочетается с тертым яблочком. Ну, вот,
а мне нравится пшено с тыквой.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
У меня к вам великая просьба. Нельзя ли поднять такой вопрос вот по поводу привоза сухофруктов, курага и так далее? Говорят, что их обрабатывают химикатами, а мы их жрем.
Ну, мы уже говорили на эту тему, как-нибудь
покупайте
поднимем.
Покупайте некрасивые сухофрукты.
Да, чем они уродливее сухофрукты, тем они полезнее и без обработки.
А, так, я в Турции на рынке был, пишет Григорий, там крупы вываливают прямо из самосвала на пол, ты подходишь совком, набираешь сколько надо.
А 008 да, тоже дает рецепт. Угу. Курдюк плюс мясо плюс лук и рис. Ну, это практически плов получается без морковки, если там зиры, например. А перловка в рассольнике главнее огурцов соленых. В солянку кашу не кладут. 719. Это вы прям капитан очевидность. Такие очевидные вещи нам рассказываете. Ем еще как, но очень быстро вес набираю от углеводов. Приходится себя ограничивать, пишет Кейт. А по поводу углеводов, Марин.
Мы что я тебе могу уже сказать? Ну, слушай, есть полезные каши, есть медленные углеводы. Угу. Медленные углеводы
–
это гречка, это булгур, это перловка. Можно есть киноа, можно есть, если говорить не о крупах, а просто о медленных углеводах, это макароны из твердых сортов пшеницы. Угу. То есть, например, кускус мы стараемся есть поменьше, манку мы стараемся есть поменьше. Но это не значит, что эти продукты... Рис желательно выбирать красный, какой-нибудь басмати, черный рис, угу, такой, знаешь, необработанный.
Ну, понятно.
Это не значит, что другие крупы не нужно есть, нужно полностью от них отказаться. Это значит, что их нужно есть чуть меньше. Главное – это разнообразие.
А Григорий пишет, в Тунисе кускус вообще во все блюда добавляют, а салаты, а горячие, в холодные, у них там мания какая-то. Но это национальное их блюдо, то же самое, как хумус там, я не знаю, в Израиле. Добрый день.
Алло, здравствуйте, это Григорий из Петербурга.
Здравствуйте.
Да, Григорий, боже мой.
Не ожидали?
Я тут про кашу вспомнил. Мы в школе манной кашей издевались над одноклассниками. Ее переворачивают в тарелке над головой, она не вываливается. Знаете, как боялись.
Знаю, понятно.
Интересные воспоминания.
Спасибо, Григорий.
Роман
привет Петербургу.
А как насчет хлопьев, овсяных, ячменных и так далее? Ваше мнение, польза или вред? Хлопья – это вообще измельченные крупы, поэтому старайтесь отдавать предпочтение наименее измельченным крупам. То есть те крупы, мы уже про это говорили, которые нужно да, варить. Желательно минимум 10 минут, а лучше 15-20 минут. Но хлопья – это отличный вариант. Например, бывают гречневые хлопья, которые нужно залить кипятком. Это отличный вариант, если у вас нет возможности сейчас что-то себе сварить. Но вы быстрее просто ей захотите, потому что эти хлопья измельченные, и они будут быстрее перерабатываться.
Я вот, знаешь, что после нашей программы пришел к какому выводу?
Какому?
Хочу попробовать пшено. Вот как рассказали, просто в качестве каши, не каши, а как гарнир к чему-нибудь. Вот Антон говорил, вареная курица, например, что-то нейтральное.
Попробуй.
Да? Это, мне кажется, будет очень-очень неплохо. Если рис сварить в молоке, будет не каша, а рис, плавающий в молоке. Рисовую кашу надо варить на воде до готовности, а в конце уже добавлять молоко, пишет Елена.
Чеч пишет, гречка – это one love. Главное – туда добавить яиц, сыр тертый и пачку сосисок. И на сковородку.
Здоровое
питание – это наше все, да?
Да. А что это получится? Вы в смысле с гречкой и сосиски все вместе, Чеч?
Это все на сковородку отправляешь и делаешь огромную яичницу.
А, господи, я что-то недопонял. Ладно, друзья, аппетит разыгрался. Идите обедайте. Хорошей вам пятницы, чудесных выходных. Встретимся в понедельник. Марина Александрова.
Макс Унаков.
Да, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.